Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. А сегодня мы продолжим тему, которую мы так или иначе тянем через многие наши программы, а это именно о частной жизни людей прошлых эпох. И вопрос, который всегда встает перед историками, насколько полно можем погрузиться в историю, насколько мы объективно можем воспроизвести, да, так сказать, воссоздать жизнь людей разных сословий, разных исторических эпох. И всегда это остается невероятно привлекательной задачи, никогда, может быть, до конца невыполняемой, но, в общем, это и питает вдохновение историков и читателей исторических произведений. И вот сегодня мы поговорим на тему, которую я назвала «Преступление и наказание в истории». То есть, какие прегрешения люди совершали в прошлом, преступления, к сожалению, всегда совершались, что считалось преступлением в разные исторические эпохи, каковы существовали наказания, и сквозь призму вот такой трансгрессии можно, на самом деле, понять специфику той эпохи, в которой происходили эти события. И, как уже у нас повелось, мы отталкиваемся в наших размышлениях от книги исследователя Томаса Коэна, которая называется «Любовь и смерть в Италии. Эпохи Возрождения». И мы сегодня будем беседовать с нашими гостями. Это Михаил Вележев, специалист по русско-европейской интеллектуальной истории, и Тимур Атнашев, тоже интеллектуальный историк, специалист по политической философии. И оба они являются соредакторами книжной серии «Интеллектуальная история», в которой, собственно, книжка и вышла. Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина Дмитриевна.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Вы знаете, но то, как пишет Томас Коэн, он пишет: «У дистанции, по известному выражению Ницше, есть свой пафос. Люди, жившие далеко и давно, не безразличны нам, потому что благодаря им нам кажется, что мы можем покорять время и пространство». Да, и вообще, надо сказать, книга поражает вот этим самой страстью и интересом непосредственным историка, отсутствие какого-то такого отчужденного, якобы объективного повествования, хотя на самом деле оно очень серьезное. Вот хотела начать разговор, собственно, с центрального стержня книги, а именно это постоянного рассуждения Коэна. Он описывает разные кейсы, которые мы тоже, конечно, затронем, да, и все время как бы отчасти кажется, что спорит сам с собой, с своими коллегами, насколько вообще можно действительно познать прошлое теми средствами, которые у историка есть. Вот хотела бы ваше мнение, а, собственно, какой инструмент он предлагает хоть как-то, да, реконструировать события прошедших лет и понять психологию и образ жизни людей. Ну, Михаил, давайте с вас начнем, да, Тимур подхватит.
Да, значит, здесь нужно ввести, прежде всего, одно очень важное уточнение, которое отчасти дает ответ на поставленный редмитный вами вопрос. Эта книга вышла не просто в серии «Интеллектуальная история», но в подсерии, большой серии, которая называется «Микроистория». И в известном смысле это микроисторическая книга, которая обладает важнейшими характеристиками этого жанра. В частности, характеристиками, которые восходят к труду Карла Гинзбурга, которого мы тоже издаем. А здесь важно уточнить, что Коэн все время сомневается действительно в том, в какой мере прошлое познаваемо. Но, однако, это сомнение не ведет его к радикальным выводам о непознаваемости прошлого как такового. То есть его позиция очень понятна. У нас есть источники, сейчас я готов их описать. У нас есть наша оптика исследовательская, И мы должны выдвигать гипотезы. Мы должны пытаться понять мир, который на нас не похож. Вот то, что меня, во всяком случае, не очень нравится в этой книге, это такая постановка вопроса в духе Михаила Леоновича Гаспарова. Да? Значит, любая наука, историческая, филологическая, начинается с фиксации непонимания. Люди, которые жили в прошлом, не похожи на нас. Нам нужно попытаться реконструировать их ход мысли. Мы совершенно точно до конца не сможем их понять. И, собственно, Коэн постоянно говорит, может быть, так дело обстояло, может быть, эдак, может быть, еще как-то третьим образом. Вот мне кажется, говорит Коэн, что, скорее всего, так, но я в этом на 100% не уверен. Да, и это, вот, мне кажется, важнейшая черта микроистории. Выдвигать гипотезы о прошлом, да, их проверять, но никогда не утверждать ничего на 100%. Да, мы этого не знаем. Теперь про источники. Почему, собственно, мы можем это прошлое реконструировать? Ну, здесь такая отдельная итальянская тема очень важная, потому что книга посвящена Италии. А Италия отличается тем, что в ней с 11-12 веков коммуны имели обыкновение хранить всю свою документацию. И это дает потрясающий шанс историкам реконструировать повседневную жизнь людей эпох, о которых вообще практически ничего не осталось. Ну, там Рим является героем этой книги, поэтому Коэн, который жил в Риме, когда исследовал, он очень много пишет там о себе. Поэтому те, кто прочитают, читатели наши, которые прочтут книгу и смогут поехать в Рим, они временами смогут посмотреть на места, в которых происходили эти события. Там отдельные дворцы сохранились.
Причем речь идет о Риме XVI века, да?
Да, Рим XVI века. Ну, то есть это не античный Рим, да, разумеется, это Рим XVI века.
Это как бы поздний Ренессанс на грани контрреформации, да? Ну, в общем, тоже не близкая эпоха, скажем так.
Да, абсолютно. Но надо сказать, что, да, ну и действительно, там какие-то места можно посмотреть, прямо вот в этих районах погулять, и он на это обращает внимание. И это судебные источники. Это источники, которые, кстати, очень хорошо и тонко анализировал Гинзбург. Это материалы судебных процессов, в которых свидетели давали свои показания. И на основе этих показаний Коэн выстраивает историю повседневной жизни, преступлений, наказаний, историю любви и смерти римлян середины XVI века. Действительно, ну, здесь историки Италии в привилегированном положении. Да, вот, например, в России источники так не сохранились.
Ну, у нас источники, там, я не знаю, 70-летней давности под большим вопросом. И представить себе, что там средневековье, начиная, да, можно, в общем, через документы косвенные, если тем не менее воспроизвести ситуацию, да, дальних эпох, это действительно поразительно. Я думаю, правда, Италия в этом плане. Тут исторически повезло, да, может быть, города не подвергались таким разрушениям, пожарам и так далее, где гибли архивы и все прочее, да, но, и тем не менее, знаете, когда я читала, это просто завораживает. Но он сам говорит, так сказать, в пандан к вашей мысли, что, поскольку он преподает, он говорит, прошлое, как я говорю своим студентам, да поистине чужая страна. То есть, и мне кажется, очень правильно, когда человек делает акцент не на похожести, а на отличии. Чтобы понять психологию людей, да, то есть, понятно, любовь, страсть, преступление и все прочее, это общечеловеческое, но очень интересно, что считалось, а что не считалось преступлениями в то время, и это не всегда совпадает с нынешними концепциями, да, и правовыми нормами. Вот, Тимур, а я хотела еще, чтобы, может быть, вы чуть-чуть поговорили вот о ремесле историка, да, по большому счету. Как бы, но все-таки, да, но ведь существует, ну, как бы две крайние позиции, о чем мы, может быть, в будущем поговорим. Да? Вот Хейден Уайт, знаменитый историк американский, который считал, что, ну, в общем, в некоторых смысле все равно мы пишем вымысел. Ну, и так немножко огрубляя его мысли. Да, что мы не можем понять людей прошлых эпох, мы иногда плохо понимаем, там, я не знаю, поколение дедушек и бабушек, да, нам кажется, что мы в той же системе координат, выясняется, что даже очень нет. Что там говорить о дальних эпохах? Поэтому историк в некотором смысле все равно, ну, почти писатель, да, опирающийся на документы. И есть позиция Карла Гинзбурга, который яростно отстаивает, что все-таки прошлое может быть познаваемым, пусть не полностью, но что-то можно реконструировать. Вот с вашей точки зрения, как вы это видите, да, все-таки вам что ближе? Какая точка зрения ближе?
Мне, безусловно, ближе установка на то, что для историка задача реконструкции прошлого остается важной задачей. И что это, как только мы действительно убрали это хотя бы как установку, да, мы перемещаемся в совершенно радикально другой жанр. Да. И, строго говоря, взаимодействие, в том числе и взаимодействие, скажем так, между людьми, которые претендуют на то, чтобы быть историками, в обычном смысле, например, оспаривание, да, обстояло ли дело скорее таким образом или другим образом, фактически лишается смысла. Да, если мы не можем даже приближаться к тому, как дела обстояли, мы на самом деле не можем критиковать друг друга. Да? Если все, что мы делаем, все, что мы производим, есть ну, только фикция, да, только вот эта вот литература, фантазия или гипотезы, которые невозможно сравнить, да, мы, конечно, оказываемся в совершенно другом мире, мы оказываемся в чисто литературном мире, который сам по себе тоже может быть интересен, да, и богат, вот, но очевидно, что мы лишаемся возможности сопоставлять, аргументировать, спорить, да, еще раз, это возможный мир, ну, мне кажется, что он, как это сказать, и ну, на уровне вот, эпистемологическом, то есть да, фундаментально, я думаю, что это ну, избыточный радикальный вывод да, из, самого, из того факта, который, безусловно, очень важен, да, и на осмысление которого потребовалось много времени, да, который Хейден Уайт, наверное, один из самых ярких авторов, который вводит, да, это как критику историков или как некоторый элемент для рефлексии, да, что, да, историк пишет. То есть здесь, ну, мне кажется, что если вот обратиться, к примеру, Коэна, здесь он, безусловно, реагирует, да, в том, ну, вот в том числе, он, по-моему, не цитирует Уайта, да, но, безусловно, полемизирует с ним, и там некоторые ремарки регулярные появляются, да, направленные как бы на такую скрытую, а и явную полемику, и он полемизирует...
Но он, кстати, Тимур, прости, на секунду перебью тебя, он цитирует Гинзбурга как раз. Вот это точно совершенно.
Да, цитирует Гинзбурга в защиту, да, в смысле в защиту, да-да. То есть, ну, и Гинзбург, соответственно, полемизирует с Уайтом, да. И я бы сказал, сама стратегия, которую выбирает Коэн, она иронична одновременно, да, и серьезна, поскольку он, конечно... одновременно играет в литературное произведение, да, и он пишет вот эти свои истории фактически как литературные произведения, а при этом там он, значит, вот, возникает такой, значит, текст за сценой, да, в которой он предуведомляет читателя о том, что там будет, и это тоже такая жанровая, интересная, как бы совершенно несвойственная для истории, да, он предуведомляет историю, говорит, вот я вам расскажу такую историю, в ней возникнут такие-то герои и такие-то герои, значит, будьте готовы, там будет такой сложный момент.
Даже список действующих лиц, потому что одну из историй он рассказывает как... Но фактически драму, да, как будто он пишет сценарий пьесы.
Именно, да-да, и он его как бы нам предварительно излагает, то есть он как бы удваивает, усложняет, как бы еще подчеркивает, да, такую фиктивную, вот фикшн по-английски, да, в смысле литературность своего приема. И в этом смысле как будто полностью идет в сторону Уайта, да, и говорит, вот я тут пишу литературное произведение и даже почти полностью имитирую его жанр, да. И все-таки в основе, ну, и его, и нашего, наверное, с Михаилом, так сказать, подхода, в том числе к серии «Интеллектуальная история», да, лежит представление о том, что мы можем реконструировать. И суд, там есть отдельный сложный дебат, да, о соотношении, скажем, вот, до того, что делает историк и судья, или суд, да, как институция. Ну, мне кажется, даже на каком-то очень таком абстрактном философском уровне здесь есть некая точка единства, да, не вдаваясь в нюансы, да, что если мы говорим, что мы не знаем, как устроено вообще вот что бывает, да, то, строго говоря, вот эта граница, она же не только в прошлом, она же и в настоящем. То есть точно так, как вы сказали про наши разные поколения, конечно, между нашими поколениями у нас разные понимания, но и между разными людьми, разными сообществами, и любой судья, который судит некоторое дело, да, и действие, конечно, он тоже, ну, может быть, за не такой большой границей, как мы по отношению к, значит, Риму, да, там, 16 века. Но, тем не менее, это достаточно большая граница. И главное, сам аргумент Уайта о том, что любая попытка реконструировать прошедшее как историю, да, это попытка, на самом деле, несоответствующая, да, потому что реальность не история, а история поэтому придумка. Ну вот, и здесь он, наверное, противостоит.
Вот, может быть, давайте обсудим этот сюжет чудовищный, как обманутый муж убивает жену и любовника, застав их в постели и, так сказать, следя за ними и все прочее. И как к этому, собственно, относится ближайший круг, общество и суд. Мне кажется, здесь ситуация, я бы сказала, не то чтобы уникальная, бывает и такое во все времена. Но тем не менее, вот, Михаил, как вам кажется, где Коэн показывает специфику эпохи? Да? Если у нас так зарежут, думаю, мы понимаем, что будет. Да.
Я сейчас постараюсь не выдать всех тайн, значит, но это сложно будет сделать. Действительно, значит, речь идет о первой главе книги, о первой истории, действие которой разворачивается рядом с Римом, то есть не в самом городе, а в его окрестностях, где происходит действительно душераздирающее событие. А именно, муж застает собственную супругу с любовником, но дело еще, кроме прочего, осложняется тем, что это не просто любовник, его единокровный брат. И он убивает обоих. И дальше на основе процесса, который последовал за этим убийством, Коэн показывает дистанцию, которая разделяет социальную жизнь и представление о жизни людей эпохи позднего Ренессанса и людей наших дней. В двух словах, в чем, собственно, различие? Различие в том, что в наше время, безусловно, этот человек оказался бы за решеткой. Ну, в нормальной ситуации. Нет в этом никаких сомнений. У убийства было масса свидетелей. Более того, некоторые из слуг участвовали фактически в этом убийстве. Однако право той эпохи было устроено совершенно по-другому. В особенности это выясняется в тот момент, когда в этот замок, где происходит действие, приезжают родственники жены убитой, да, которые, разумеется, происходят из другой фамилии. И дальше начинают выяснять подробности. И в результате этого выяснения оказывается, что жена изменяла мужу, и ее родственники вынуждены признать правоту мужа, который убивает свою жену, потому что эти отношения регулируются, прежде всего, кодексом чести. Не писанным, но очень хорошо всем известным. Кодексом чести благородных жителей, дворян. И кодекс чести совершенно ясно говорит о том, что мужу нанесено тяжелейшее оскорбление. И это оскорбление вполне возможно смыть кровью. Тело жены родственники забирают, но никакого процесса не инициируют. Процесс инициируется местными властями в тот момент, когда они узнают об убийстве. Благодаря этому процессу мы узнаем о подробностях. Все свидетели опрашиваются. Однако этот процесс ничем не заканчивается. В этом его некий парадокс. Этот человек, Джован Батиста Савелли его зовут, он продолжает жить безнаказанно. У него, кстати, появляется новая жена, дети и так далее. Но благодаря тому, что... Мы не знаем, почему. Вот это, кстати, очень важно. Коэн пишет, мы не знаем, почему это произошло. Чем руководствовались судьи. Но благодаря этому процессу у нас есть материалы. И дальше Коэн ставит два вопроса. Первый вопрос о дистанции между сегодняшним днем и прошлым. Это как раз фиксация непонимания. То есть он говорит, задача историка понять, почему, собственно, этот процесс не был инициирован родственниками жены. Почему, по какой причине они приняли это убийство. А с другой стороны, он пишет, там очень интересно, вот тут я, пожалуй, не буду раскрывать всех подробностей, о распределении ролей. Роль любовника, роль обманутого мужа, роль хитрой, плутоватой жены, роль горничной, которая непонятно на чьей должна быть стороне, на стороне хозяйки или хозяина, роль родственников и так далее. В обществе, в том обществе, за этими фигурами стоит определенный набор представлений, там, да, вот как сказал бы Андрей Ильич Сорин, матриц эмоционального поведения.
Вот с вашей точки зрения, мне кажется, Коэн во всех эпизодах, которые мы еще, может быть, обсудим, часть из них, просто показывает, что именно в Ренессансной, поздней Ренессансной Италии, скажем, роль властей, условно, государства, да, местных властей или прочее, была куда меньше, нежели вот эти свод неписанных законов. И это как раз, как бы, с его точки зрения, отличительная черта таких традиционных обществ, да, иерархических. Понятие о чести, Да? Ну, в общем, такое вполне себе древнее, я бы сказала, архаическое представление, которое существует. И вот с вашей точки зрения, да, насколько это, ну, не знаю, установка Коэна справедлива? Мне показалось вообще это очень интересным.
Да, ну, мне кажется, что он... Это, тут у меня, конечно, не будет какой-то отдельной, так сказать, точки зрения, но как у историка, да, так сказать, период. Так сказать, не, наверное, я тут совсем не специалист, но мне кажется, что он просто убедительно показывает, да, те матрицы и те модели поведения, которые работают помимо, да, вот этой, так сказать, узкоюридической нормативности. И, ну, прежде всего, речь идет о патронажных отношениях, да, которых мы здесь видим много. Да, это сословное общество, и, соответственно, есть нравы и обычаи, да, которые в каждом сословии регулируют, так сказать, модели поведения. И здесь, наверное, вот то, что он тоже очень один из мотивов книги, да, и вот этих сюжетов, или хочется сказать новелл, да, которые он представляет, и в этом такая вот тоже, по-моему, общая игра, которую, может быть, наши слушатели некоторые узнают и вот по работам Лотмана, наверное, да, это идея о том, что, как ни странно, уже в ренессансной Италии, да, часть норм содержится в литературных произведениях, да, и он там ссылается на Боккаччо и на других авторов, да, и буквально говорит, что да, вот те дела, которые я могу реконструировать, не придумать, да, еще раз по отношению, ну, так сказать, обращаясь к Эйдену Уайту, да, или кому-то еще, не придумать, а реконструировать на основе показаний, данных в суде в ходе процессов, да, эти истории и роли в них, о которых вот только что говорил Михаил, например, да, эти роли мы можем увидеть их в художественных произведениях, и оказывается, что, ну, он там, по-моему, не указывает на, скажем так, нормативность литературы, да, что кажется в большей степени свойственно модели Лотмана, да, но, во всяком случае, указывает на гомологию, да, то есть, что это как бы, в общем, и там проявляется какая-то одна и та же норма, да, которая в этом смысле, ну, сказать, не является юридической нормой, да, а вот один из ее срезов – это то, что нам предлагают литература, в которую, естественно, читают, значит, современники тогда, и мы читаем, и оказывается, что жизнь, в общем, сделана из того же материала, что и художественные произведения.
Да, но на самом деле это даже было трогательно читать, да, потому что как бы идея, что литература отражает жизнь, мы долго в советское время нам это внушали, как-то мы долго восставали против этого. И как довольно интересно увидеть это в совсем другом контексте, где он показывает, что, ну, в общем, да, литература при всех вымыслах воспроизводила некоторую общую систему ценностей и представлений. И, кстати, иерархически, так сказать, решетку четко описывала. Ну, кстати, Михаил, когда вот вы говорили о различных, так сказать, ролях, которые играет каждый здесь, ну, это такое, в общем, театр дель арте, где роли распределены, да, в традиционалистском обществе, и возможны вот такие схемы. Но там действительно рогоносец, муж, значит, любовник, жена, служанка, слуга, родственник, там сящий и так далее, да, действительно это вот устраивается в такую поразительную пьесу. И да, это довольно интересно и неожиданно увидеть такие соположения. А, ну вот не хочется прерываться, но мы должны уйти на перерыв. И после него мы продолжим увлекательную тему обсуждения разных преступлений и наказаний в поздней ренессансной Италии и, как бы, да, посмотрев различия традиционалистского общества по сравнению с современным. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему, которая называется «Преступление и наказание в истории», опираясь на книгу английского исследователя Томаса Коэна, которая называется «Любовь и смерть в Италии эпохи Возрождения». А, собственно, мы пытаемся посмотреть, насколько возможно реконструировать события прошлого, как устроены общества несколько веков назад, насколько вообще мы можем понять людей других эпох и провести какие-то параллели или, наоборот, различия с нашей жизнью. И напомню, что наши гости сегодня Михаил Вележев, специалист по русской и европейской интеллектуальной истории, Тимур, и второй гость Тимур Атнашев, тоже специалист по интеллектуальной истории и по политической философии. И они оба соредакторы книжной серии «Интеллектуальная история», в которой вышла книжка Томаса Ковена. Ну, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, коллеги, а вот, может быть, мы еще обсудим какой-то еще кейс, который показывает такую специфику, да, уклада жизни и психологии людей 16 века в Италии. Но вот, мне кажется, очень важный кейс – это такие семейные тяжбы за наследие, да, когда возникает судебный процесс, где один брат обвиняет другого, что он вынудил сестру, умирающую сестру, написать завещание, которое угодно ему, да, и это, так сказать, влечет за собой огромное количество многолетних бреганий и тяжб. А вот, Михаил, с вашей точки зрения, а что в этом кейсе особенно интересное вот, с точки зрения, ну, я не знаю, специфики того общества, в котором эти тяжбы происходили? В общем, нельзя сказать, что это какая-то уникальная ситуация. Наверное, в современности тоже можно найти скандалы, связанные с разделом имущества.
Безусловно, да, история универсальная, я бы сказал, но есть здесь одна особенность, которую, собственно, сам Коэн выделяет и которая делает этот случай в особенности интересным. А именно, значит, у нас есть действующие лица, как и в каждой главе, и складывается впечатление, что это преимущественно мужчины. Ну, действительно, как вы совершенно справедливо сказали, там два брата, один старший, другой второй, там большая семья римская, да, много братьев, много сестер. Происходит раздел имущества, связанный со смертью одной из сестер. И два брата старших начинают ссориться. Значит, ссориться они начинают потому, что самый старший брат, который должен, естественно, так сказать, он унаследовать часть имущества, он отдалился от семьи, и он дискредитировал себя тем, что он женился на куртизанке, на бывшей куртизанке. И как бы он считается с социальной точки зрения, ну, таким, если угодно, уже отпавшим от семьи и не заслуживающим никакой доли в наследстве. И эти мужчины начинают ругаться. Там действительно это та глава, где реконструируются реплики их, потому что во время процессов они давали показания, что именно кем из них было сказано. Это пьеса. Они начинают ругаться, они начинают показывать друг другу непристойные жесты публично, да, и это еще важно, нужно понять историку, что эти жесты значили, почему они считались оскорбительными и так далее. Они начинают тяжбу в суде, и у них дело доходит до рукоприкладства, и как бы складывается впечатление, что это исключительно мужской мир, где женщины имеют вот этот статус абсолютно незначимый, подчиненный и так далее. Но что делает Коэн? Коэн анализирует внимательно материалы процесса, приходит к выводу, что женщины, которые участвуют в этом процессе, это сестры и сама умирающая, не так бесправны, как кажется на первый взгляд. И это очень много говорит нам об этом обществе, потому что в этом обществе у женщин существуют способы да, навязать мужчинам свою волю. Эти способы нужно извлекать из толщи исторического материала, потому что, еще раз, первый взгляд, конечно, говорит о том, что это вот такая мужская разборка, извините за сленг, да, это мужчины. Но Коэн блестяще показывает, как на самом деле женщины имеют возможность влиять на происходящее, что они делают. С той или иной долей успеха, разумеется. И там несколько действующих лиц, там есть эта куртизанка, которая хочет стать настоящей дворянкой, и вот что, как она себя ведет, что она делает. И там есть сестры, которые, так сказать, да, пытаются сопротивляться вот этому мужскому произволу. Да, и вот эта глава в особенности посвящена соотношению мужской власти и способности женщин этой власти не подчиняться.
Да, Тимур, вы хотели что-то добавить?
Да, может быть, если уместно, мне кажется, тут вот ну, женщины появляются, в данном случае они как будто бы в итоге все-таки скорее терпят поражение, да, но активно действуют. Да. И в другом случае, ну, тут тоже как с более сложным исходом, но вот и женщина, находящаяся в еще более низком положении, да, служанка, значит, Франческа, да, оказывается буквально, ну, одним, в общем, как это, главным действующим лицом в таком своеобразном странном любовном треугольнике, то есть есть молодой мужчина и, значит, девушка, это уже другая, соответственно, новелла, другая история, да, где служанка оказывается главной посредницей, и она, в общем, организовывает, пытается организовать женитьбу молодого человека и девушки, и, значит, ну, там одна из сценок, с которой начинается, значит, она такая довольно пикантная, начинается, собственно, эта новелла, да, они лежат все втроем в одной кровати, значит, то есть лежит служанка, это, значит, девушка молодая и молодой человек, и, ну, и там, значит, как-то, в общем, важным оказывается порядок, в котором лежат эти тела, и как, значит, они между собой взаимодействуют и там меняются местами, вот, значит, ну, все это было, значит, делом рук этой самой служанки во многом, да, которая, находясь в самом, ну, в этом смысле, вдвойне, наверное, ну, как бы в низком положении, то есть она служанка и женщина, да, и оказывается, что она, значит, действующее лицо, и там, значит, на другом этаже, в смысле, этаже и физическом, и, наверное, так сказать, таком виртуальном, хозяин дома, значит, чью дочь таким образом пытаются, значит, выдать замуж, а без его ведома, он, ну, в общем, как-то, значит, там раскрывает некоторые, значит, эти безобразия и запрещает ей строго-настрого, значит, служанке пускать кого-либо в дом, и она нарушает это правило. И у Кона есть там небольшое рассуждение о том, что слугам было, ну, как бы, было свойственно нарушать, значит, такие указания. Вот. И он дает там даже несколько книжек, ссылки на книжки, которые анализируют, вот в какой степени слуги соблюдали или не соблюдали, вот, значит, даваемые им строгие указания. И мне кажется, это интересно, это вот как бы часть вот этой такой общей проблематики микроистории и, на самом деле, ряда других социальных таких программ исследовательских, исторических, где ставится вопрос вот о субъектности, да, и о том, что, в общем, все-таки каждый человек, да, внутри вот этих сложных матриц ролей и в самых иерархических обществах все-таки, как бы, так сказать, не может не быть, да, в некотором смысле, не может не быть или, в любом случае, может стать действующим лицом, да, уже не в смысле пьесы, да, в смысле, значит, реальной жизни, и это, и даже если он терпит поражение, да, вот это вот, это постоянные попытки, да, как бы вырваться из этих ролей и иногда действовать внутри них, но часто нарушать правила, да, нарушать запреты, и это вот, мне кажется, такой вот, в общем, большой и гуманистический, может быть, так, такой месседж, да, который несет Коэн и, наверное, микроистория в целом.
Знаете, да, но это, вот когда я читал книжку, я просто подумала, что на самом деле, может быть, Коэну стоило бы больше обращаться к литературе. Правда, он упоминает один раз, но вот эта ситуация, опять же, неписанных законов, коридоров возможностей, которые формально как бы нет, а в реальности они все-таки есть, в этом смысле в литературе это как раз очень хорошо. Ведь если посмотреть бесконечные инвективы по отношению к женщинам, которые все время хитрят, значит, какие-то интриги плетут, и муж злится на жену, которая все время там что-то такое. Но на самом деле это было единственное оружие женщин. Да, и какая-то солидарность, там, сговор со служанкой, что описано в литературе на самом деле. И, кстати, почему-то в этой связи вспомнила вот шекспировскую пьесу «Укрощение строптивой» с страшными загинеями. А ведь это вообще то же самое. Это попытка вот, значит, поставить женщину на место, которая, если посмотреть современными глазами, видимо, обладала незаурядностью, характером и вольнолюбием. Да? И вот, значит, вот эта вся плохо сейчас перевариваемая система перевоспитания, я бы сказала так, она на какой-то, да, проливает кейс на исторический вот этот сюжет. А помните, что этот брат, который пытался сестру убедить, лишить непутевого брата Стани, он же избил сестру, которая пыталась вступиться, да, и там, значит, на суде это показывало, что он ее ударил, она там убежала, плакала и так далее. Так что вот нравы они как-то вот так высвечивают.
Да, ну и укрощение строптива, это же тоже конец XVI века, да, то есть это буквально этот же период.
Ну да, да, и в этом смысле не думаю, что английское общество было более продвинутое в отношении женщин, хотя там была великая королева, да, но и мы знаем, что ей пришлось выстраивать свой имидж очень сложно именно в силу того, что она была женщина в мужском мире. Это требовало своих стратегий и большого отказа от многих вещей. Да? Но, тем не менее, да, я думаю, что вся эта проблема взаимоотношений мужчин и женщин в обществе, которое вступает в модерность, в раннюю модерность, я думаю, вот, да, это вот интересная тема, реакция мужской силы против женщин, которые, кажется, начинают требовать чего-то большего. И это очень интересно. Вы знаете, ну, а может быть, мы еще посмотрим кейс, даже не знаю, какой выбрать. Там много интересного.
Но там есть прекрасный, кстати, очень близкий, я бы сказал, к современности, может быть, даже чуть ближе к современности, чем все остальные кейсы. И это кейс высокопоставленного чиновника папской администрации, который творил страшные бесчинства, насиловал, да, разорял, значит, одно семейство римское. И, в общем, ему за это ничего до поры до времени не было. Там действительно есть одна из глав, это третья глава, если мне память не изменяет, которая посвящена как раз ну, вот такому классическому случаю произвола. Высокопоставленный чиновник папской администрации встречает на улице рядом с собственным домом, как ему кажется, красивую девушку. И он узнает, где она живет в доме напротив, и он пытается ее сделать своей наложницей. А он проявляет недюжинные, значит, старания. И несмотря на отчаянное сопротивление родителей, ну, потому что родители, естественно, понимали, что тут дело даже не только в самом насилии, хотя и в нем тоже, а в том, что потом не выдать замуж просто дочерей, которые таким образом, значит, ну, в кавычках, испорчены, да, и описываются фантастические, конечно, сцены, когда он в итоге добивается своего, но ничего ему за это, никакого наказания. А, значит, отчаянные родители, причем именно мать, там очень важно, там всем мать, отец довольно пассивен, мать пытается, так сказать, да, сделать так, заставить, значит, этого сановника все-таки не творить бесчинства, он все равно их творит, и заканчивается дело тем, что он вроде бы ушел бы полностью от наказания, если бы не одно «но». Если бы ему не изменила фортуна, вот та самая фортуна Макиавелли, да, которая иногда поворачивается к историческим деятелям спиной. Дело все в том, что он оказался в опале у папы по причине борьбы придворных группировок. И вот тогда все ему припомнили, все насилие, которое он чинил. Да, это опять-таки о специфике власти. Не то чтобы насилие, откровенный произвол, наглость, агрессия, они наказываются. Но может сложиться такая политическая конфигурация, что, так сказать, все эти преступления так или иначе потребуют наказания. Вот. Но действительно, вот я хотел бы, вот мы об этом отчасти сказали, хотя бы подчеркнуть, да, мы совершенно правильно обсуждаем с вами, так сказать, какие выводы Коэн делает, да, и очень важно, что Коэн никогда не рассказывает нам этих историй просто для того, чтобы нам их рассказать. Эти истории безумно любопытные, он делает из них какой-то вывод о том, как было устроено общество той поры. Но надо сказать, что, тем не менее, нельзя не отдать должное его литературным талантам, его умению вот эти документы, да, преобразить в невероятно увлекательное повествование. Но тут еще раз скажу, что он, конечно, идет по стопам Гинзбурга, который тоже известен тем, что он свои тексты строит вокруг интриги. Да, это детективные расследования очень часто. И надо сказать, что это как раз стилистическая черта микроистории. Задача микроисториков не просто явить нам какой-то микромир, а изобразить его так, чтобы не специалистам было интересно читать. Да? И в этом смысле, что делает Коэн? Коэн делает читателей, если угодно, со-расследователями. Он их вовлекает в свое исследование-расследование, и читатели вместе с ним проходят вот этот исследовательский путь. Да, это действительно уникальный опыт чтения этой книги, когда читатель оказывается, если угодно, ну, не то чтобы соавтором, но спутником автора по запутанным узким тогда еще переулкам Ренессансного Рима, вот, в поисках ответа на вопрос, что же, собственно, хотели эти люди, которые любили, умирали, да, там, мирились, ссорились, творили насилие или требовали справедливого суда.
Знаете, ну вот хотела вот сейчас спросить, все-таки ведь он берет и как-то об этом идет, как говорит, вот он берет такой переломный момент, да, недаром. Это не то, что вот мы сейчас обсуждаем, вот просто как было от века, когда-то там, а теперь у нас так, да. Это контрреформация практически, да, которая торжествует во многих католических странах, где протестанты не смогли победить. И это, в общем, такой, да, ну, ответный удар католической церкви, да, и мы знаем, что, в общем, много драм происходило тогда, и ужесточение многих законов, и эта страшная борьба против тайных сторонников реформации. В общем, на самом деле период очень драматический и прочее. Но вот с вашей точки зрения, можно ли сквозь эту книгу как-то увидеть, да, вот этот вот слом эпох, где и какие-то новые системы ценностей начинают происходить, и реакция церкви. Но ведь мы знаем, что одни из главные претензии, собственно, реформаторов это были разврат в церкви. И, значит, все знали, не знаю, кто любовницы папы, и все знали, что вытворяют кардиналы и все прочее. В данном случае вот описание вот этого насильника и негодяя, это абсолютно классическая ситуация, да, когда все знают, но никто ничего не говорит, потому что он привилегированный человек, на хорошем счету у папы, делай, что хочешь. А в этом смысле вот сквозь эти кейсы можно увидеть столкновение каких-то разных, не хочу слово говорить, ментальности, но возникающих внутри обществ, так сказать, в период контрреформации.
Ну, я могу высказать гипотезу свою, с вашего позволения. А мне кажется, что Коэн показывает нам тот слой социальный, ту группу людей, которая как бы живет по-прежнему. Вот особенность этих людей стоит в том, что они как раз не теологи, не богословы, не политики. Они, ну, если угодно, простые люди. И это, мне кажется, страшно интересно, потому что, действительно, вы совершенно правы, на уровне вот самом высоком происходит невероятная сила изменения, невероятного масштаба. Но на жизни этих римлян они, в общем и целом, как мне представляется, как книга показывает, они пока, вот именно в этот период, не оказывают большого воздействия. Они живут, ну, как мы бы сейчас сказали, по старинке. И они решают те проблемы, которые решали люди, так сказать, до контрреформации. В этом, может быть, даже отчасти и состоит поинт этой книги. Да, потому что обычно, когда мы говорим про этот период, действительно, есть соблазн, ну, и источники это лучше позволяют говорить о вот выдающихся каких-то деятелях, для которых как раз тот контекст, о котором вы сказали, является абсолютно важнейшим, фундаментальным, да, и определяющим. Между тем, как Коэн как бы спускается на ступеньку ниже и показывает нам людей, которые в общем и целом далеки от реформации, контрреформации, ну и, в общем, от католической церкви, так сказать, вот в ее, ну, не институциональном, а именно, так сказать, вот, ну, вот богословском смысле. Да, они, конечно, все христиане, но ведут они себя не по-христиански, прямо скажем. Там как раз вот это, мне кажется, это важно. Да, другое лицо той же самой эпохи, да, о котором мы не очень хорошо знаем и по которой нам не свойственно рассуждать.
Да, мне кажется, что здесь еще есть такая фраза, по-моему, в России, я сейчас не помню, кому ее атрибутируют, да, что христианство еще в России не проповедовали, значит, ну вот в Риме тоже, значит, католичество, может быть, не так глубоко, значит, пустило корни в XVI веке, как могло бы показаться. Ну, в том смысле, что, конечно, это... То есть вот мне тоже показалось, что мы не так много видим в этих показаниях, в этих дискуссиях и оправданиях. В общем, нету почти никаких ссылок на религиозные догматы или какие-то обоснования, да, то есть это совершенно скорее другие модели, да, и другие типы культурной нормы, да, используются в качестве оправдания и так далее. И это, конечно, тоже говорит, ну, наверное, об ограниченном, да, вот этом влиянии, хотя, опять-таки, очевидно, что для протестантов, скажем, на севере Европы, да, и моральные вопросы, и религиозные вопросы в этот же период, вероятно, и на, так сказать, в глубинном уровне, да, гораздо более важные, да, и люди начинают себя ограничивать, да, и там вести, значит, монашеский образ жизни и так далее. Ну, да, здесь тем более, что я прошу прощения, у нас же тут в том числе и там, по-моему, монашенка, да, где-то в одном из, значит, выступает монашка, значит, в одном из случаев, то есть, ну, опять-таки, да, что показывает, ну, не очень большую строгость нравов, скажем так.
Да, но тут интересно, вот мне показалось, как раз немножко Коэн затрагивает как раз в первом кейсе, когда ревнивый муж убивает жену и любовника, что, в принципе, совсем уж традиционного общества никакого суда бы не было. Да? То есть закон чести и все прочее. А то, что суд так или иначе состоялся, это уже может быть намек на какое-то начало нового времени, когда совершенствуется законодательство, и вот эти старинные обычаи чести приходят в некоторое противоречие уже с идеей справедливости, там, гуманности и так далее. Да? То есть это вот такой пограничный кейс, который там ничем не кончился, но как некоторый прецедент и намек на будущее. И правильно вы сказали, что сам Коэн подчеркивает, что если читать материалы этого дела, он читает, там только разговор исключительно о чести, а вовсе не о христианском милосердии, да? И прочее, прочее. Да? То есть действительно вот эта специфика какой-то народной жизни, строго говоря, в кавычках, которая течет как-то параллельно подлинно, скажем, да, христианской жизни или то, как ее представляют себе теологи. И вот это становится довольно любопытно, как сложно все-таки устроено любое общество. И сколько там разных социальных групп, представлений и архаических практик, да, которые сосуществуют с каким-то более привычным нам, я не знаю, да, вот, процессуальными, законодательными процессами. Вот. Мне кажется, что книга Коэна, правда, наводит на большие размышления в связи с этим. Ну, вот я смотрю, что мы еще и все не обсудили, чего надо. Не то, что все, да, даже и кейсы-то не обсудили многие. А программа наша подошла к концу, но я полагаю, что оставим радиослушателям возможность прочесть всю книгу и, может быть, дальше порассуждать о том, как меняется, как эволюционирует все-таки общество в течение истории, а что остается неизменным, несмотря на все перемены. Да. Большое спасибо. Я хочу поблагодарить вас за интересный разговор. Да. И до будущих встреч.